Приветствую вас в подкасте GetAnalyst, профессионального сообщества системных и бизнес-аналитиков. Здесь мы разбираем реальные задачи, вопросы с собеседований, рассказываем истории и делимся рабочими челленджами. Ваша ведущая Екатерина Ананьева, давайте начинать! Коллеги, всем еще раз привет! И сегодня мы с вами будем решать задачу, которая постоянно встречается на всех собеседованиях на системных аналитиков, а именно проектирование баз данных, развязывание связи многие ко многим, которую многие даже не замечают, не обращают на нее внимания. И просто валят собеседование. Особенно это касается джуниоров, хотя эта задача встречается для системных аналитиков вообще на любом грейде, и я ее тоже обожаю, потому что она мне позволяет сразу же определить, насколько кандидат понимает, что у нас хранится под капотом системы, а именно какие в ней данные. В этом эпизоде не будет рассказа про то, что такое база данных, что такое СУБД, SQL и так далее. Мы с вами будем считать, что вы уже знакомы с проектированием баз данных, что вы знаете базовые и основные правила, хотя бы обзорно и поверхностно. Но, тем не менее, в ходе решения задачи я, конечно же, буду их напоминать, подсказывать и разбирать. Ну что, предлагаю переключаться к задаче. И я знаю, что сегодня нас слушают. Нас смотрят на YouTube, нас смотрят в Телеграме, везде, где опубликовано видео. Я настоятельно рекомендую, поскольку в выпуске я буду рисовать и проговаривать то, что я рисую, смотреть его все же в видеоформате. Если такой возможности нет, то, конечно же, слушайте, запоминайте, но потом обязательно посмотрите статью к эпизоду. В ней все материалы, все картинки будут представлены. А еще лучше, если она у вас перед глазами. Итак, поехали, переходим к нашей задаче. Итак, у меня есть подборка из 5 задач. Они абсолютно идентичны по смыслу, по решению, как к ним подходить, но разные по предметным областям. Основная задача, которую любят давать на решение системным аналитикам, и вообще, мне кажется, всем, кому не попадя, то есть еще и разработчикам, это развязка связи «многие ко многим», по интернет-магазину. Заказы и товары. Поэтому начнем мы именно с этой задачи. Это есть интернет-магазин, в котором пользователи могут заказывать различные товары. Опишите, как организовать хранение данных в базе данных для учета пользователей, товаров и заказов. Переношу наши условия задачи в мой любимый Drawio, который идеально подходит для решения таких задач в режиме онлайн-собеседований особенно. И условие 1 готово. Что я в нем сразу выделяю? Интернет-магазин все понятно, это контекст, предметная область. Пользователи могут заказывать товары, обратила тоже на это внимание и сразу себе продумываю. Один пользователь может заказать много товаров, один товар может быть заказан многими пользователями. Ну, вот уже она связь вылезает, товары, пользователи, многие ко многим, но у меня еще будут уточнения. Опишите, как организовать хранение в базе данных для учета пользователей, товаров и заказов. Соответственно, нам нужно на самом деле всего 3 сущности. Нас не заставляют во время собеседования сделать больше, этого не нужно. Но, тем не менее, даже в 3 сущностях, коллеги, путаемся, и сегодня эту ситуацию, я надеюсь, устранить не только для собеседований, но и для вашей реальной практики. Итак, поехали. С левой стороны у нас есть панель, где мы можем выбирать элементы в Drawio, и на ней мы переходим к элементам Entity Relation, если вы о них не знали. Использовать листы, вот такие вот под создание баз данных, конечно, можно, но не рекомендуется. По какой причине? Потому что у нас есть специальные таблицы, которые мы можем создавать, в которых можно сразу подписать название таблицы, выделен отдельный первичный ключ. Мы сможем дополнительно указывать внешние ключи, вот здесь вот аккуратно на каждой строчке прописывая FK-ключик, foreign key. И это гораздо более удобный элемент, чем если вы берете лист и начинаете в нем градить непонятно что. Лист — это какой-то список значений. Table, таблички в панели Drawio Entity Relation — это основное, чем мы пользуемся. Итак, элемент показала, давайте разбираться. Первое при решении такой задачи, что нужно сделать? Конечно же, просто добавить три сущности на экран. И не надо в них даже пока никакие поля заполнять. Естественно, поля вас просят придумать самостоятельно. Если вы эти поля самостоятельно придумать не можете, то вопросики. Хотя бы базовое всегда ID-название где-то есть. Поэтому вы можете всегда у вашего интервьюера, можно его назвать так, или работодателя потенциального, коллеги вашего потенциального, кто вам проводит собеседование, уточнить, какие параметры могут быть внутри таблицы. Но желательно, конечно, проявить креативность в любой предметной области и продумать список базовых стандартных полей самостоятельно. Итак, поехали по таблицам. У нас с вами будет таблица пользователей, таблица товары и таблица заказы. Важный момент. Я сейчас прописываю все на русском. Идентично я могу эти таблицы назвать, конечно же, на английском. Если вы работаете, обзываете таблицы на английском, это вообще потрясающе, потому что в идеале мы айтишники. Мы все должны знать английский язык, потому что приходится работать часто в том числе с документацией на английском языке. Много статей по системному анализу, по разработке написаны на английском языке. Но это все лирика. Главное, чтобы вы хотя бы на русском могли назвать ваши сущности. Итак, подписываю, что у меня пользователи user, товары items и заказы orders. Притом, мне на самом деле достаточно их в единственном числе. Я буду придерживаться того, что таблицы базы данных я буду называть в единственном числе. И поправлю-ка я это, пожалуй, у себя на основной диаграмме. Можно назвать во множественном числе. Это тоже не противоречит никаким общепринятым правилам. Но самое главное, чтобы все таблицы у вас при проектировании реальной базы данных назывались в одинаковом количестве. То есть у меня такой вот опыт, то, что обычно называем в единственном числе, и поэтому я вам его сейчас демонстрирую. Опять же, сталкивалась с тем, что таблицы называли во множественном числе. Итак, добавили таблицы. В каждую из таблиц мы с вами добавляем теперь параметр. Естественно, ID, первичный ключ, который у нас есть, мы сразу вписываем в пользователя, в товар и в заказ. Это будет одинаковый идентификатор, который есть везде. Если модель вы планируете строить на логическом уровне, то в целом про каждое поле этим набором данных, то есть только название поля, можно ограничиться. Но если вас попросили построить физическую модель базы данных, привязанную к какой-то СУБД, которую вы знаете, например, PostgreSQL, мой любимый, то, пожалуйста, пропишите, что это поле будет иметь специальный тип, оно будет уникальным и оно будет обязательным. Not null. Это мы с вами прописали. И, соответственно, мы можем запись о том, что у нас пользователь, товар, заказ имеют идентификаторы, и они, по сути, все одинаковые, прописать для каждой таблички, и все. Первое поле в каждой таблице есть. Далее, какие еще есть поля? У пользователя есть его имя, у пользователя есть его фамилия, есть телефон. Что еще может быть у пользователя в интернет-магазине? У него может быть адрес. И у пользователя может быть, конечно же, почта. Добавили базовые параметры про пользователя – это собеседование. Пытаться добавить все и сразу не надо. Но, опять же, если вы начнете прорабатывать целиком все технические детали, будет круто. Далее на каждое поле я, опять же, по аналогии вешаю дополнительные ограничения. Если меня попросили сделать физическую модель – и я тогда прописываю типы данных, обязательность, уникальность, дефолтные значения, если они есть. Получается, что у меня пользователь имеет тип varchar, и, скажем, у него имя varchar, пусть будет 128. Так мы определили. Опять же, это все сдается на усмотрение кандидата, на усмотрение того, какие большие имена в системе вы предполагаете. Not null. И, соответственно, имена, конечно же, Ивана у нас в системе может быть два. Они не уникальны. Фамилия аналогично. Отчества у нас нет. Телефон мы сделаем строкой, потому что интеджеры могут привести к проблемам. Соответственно, 16 символов на всякий случай заложим. тоже телефон сделаем обязательным, но при этом еще юник поставим на номер телефона, то, что он должен быть уникальным, потому что все пользователи регистрируются в системе только по одному вот номеру телефона. Мы их подтверждаем в интернет-магазине, чтобы они не создавали дубликаты своих учетных записей. Почта – аналогичная история, и, соответственно, адреса. Ну, здесь, мало ли, два человека в одном помещении живут. Не обязательно, что они есть в настройках учетных записей пользователей, поэтому это поле сделаем необязательным. Таким образом, мы создали первую таблицу пользователей из 5 полей. Имя, фамилия, телефон, почта, адрес – это логические поля и системное поле – уникальный идентификатор. Далее мы с вами переходим к товару. Товар у нас имеет также название. Заморачиваться с названием мы с вами не будем и также сделаем ему ограничение. Давайте только, наверное, не 128 символов, а каких-нибудь 256. Мало ли, очень длинное название товара мы разрешаем хранить. Уникальность. А мало ли товары какие-то называются одинаково. Хотя, опять же, здесь я бы поговорила с вашим работодателем, опять же, вот интервьюером, который проводит у вас собеседование, и уточнил у него, нужно ли делать уникальными названия товаров. Если этого не нужно по системе, то, соответственно, не нужно. Если нужно делать уникальный, вешаем признак unique. И опять же, я сейчас говорю о том, что я делаю задачу максимально вот с точки зрения перфекционизма. Я пошла сразу на физическую модель. Если вы решаете задачу такую на собеседовании, обычно от вас ждут, нарисуйте логическую модель, то есть все вот эти юники, not null, ничего подписывать не надо. У товара, продолжаем, что может быть еще, кроме названия? У него может быть цена, мы можем ее хранить в формате с десятичной точкой, давайте мы возьмем, что мы цену с вами храним в копейках, это будет тип данных integer, и, соответственно, цена у нас тоже должна обязательно быть прописано у товара, чтобы он продавался. А то, что у нас в системе может быть несколько товаров с одинаковой ценой, это в целом считаем нормальным. Далее, что можно еще добавить про товар? Мы можем сказать, что мы такие умные, у нас будет ссылка на картинку, ссылка на изображение. Это ссылка на файл в файловом хранилище. И мы точно файлы в реляционной базе данных, если мы говорим о PostgreSQL, не храним. Ссылку также можно прописать через varchar 256 и сказать, что она у нас обязательная, не обязательная, наверное, не обязательная. И, соответственно, таким образом это описание ставить. Для товара еще по-хорошему мы можем сказать, вот мы такие умные, добавляем описание текстовое небольшое. И описание у нас может быть в формате текста, и оно может быть также необязательным. Естественно, за уникальностью мы здесь тоже не следим. И какие-то доп. Поля для товара вы, конечно же, тоже можете добавить. Что касается товара и изображений. Вообще, у товара может быть много изображений, и я там со своим опытом работы, опять же, всегда начинаю гнать историю про то, что у одного товара может быть много изображений, массив. Я вот записывала видео, записывала подкаст про нормальные формы баз данных. Массивы в полях BD — это очень плохо. То есть, ну, не то чтобы очень плохо, но и не очень хорошо. Поэтому массив вот ссылок сюда на изображение, естественно, мы добавлять не будем. И как бы я далее поступила, я бы на самом деле начала добавлять к товарам, говорить, что вот есть как бы файлы у нас в системе, файлы привязаны к конкретным непосредственно товарам, на файлы у нас есть ссылки, то есть развязала бы это все за счет дополнительной таблицы. Но дополнительную таблицу файла я сейчас вводить не буду, я все еще не хочу усложнять задачу и копать еще глубже. У нас цель все-таки сегодня разобрать классическую проблему, которую мы не можем решить, это развязать связь многие ко многим. И продолжаем заказ. Соответственно, у заказа есть номер, у заказа есть что? А вот здесь начинается самое интересное. У заказа есть пользователь ID. И если бы я писала все на английском, то было бы потрясающе. И я точно могу сказать, что здесь это внешний ключ, потому что у заказа мы ссылаемся на таблицу пользователей, и я привожу прям стрелочку к таблице пользователей на тот внешний ключ, на первичный ключ таблицы пользователей, к которому я ссылаюсь. Таким образом, я покажу, что я супер аккуратно подхожу к проектированию, то, что я обращаю внимание на все занудные, дотошные детали. И стрелочки тут на самом деле нет, здесь просто линия без направлений. Окей, что еще могу добавить в заказ? Давайте я добавлю в него дату создания. И я могу сказать, что, например, когда я все-таки делаю доставку заказа до адреса, я говорю, что есть конкретный адрес доставки. Я его могу, когда создаю заказ, просто копировать из настроек профиля пользователя, даже если я его придумала там. Именно для заказа пользователь может выбрать адрес свой избранный, сохраненный, а может просто ввести его заново руками. Что делаю плохо? Сразу говорю и просто упрощаю задачу. По-хорошему, адрес, на что вот я бы обратила внимание, его нужно структурировать. И адрес доставки — это какая-то должна быть отдельная таблица, адрес-адреса, на которую мы сюда ссылаемся, тоже на ее первичный ключ. И здесь у нас прописаны город, здесь прописана улица, прописано в адресе отдельным полем дом, квартира, корпус. Это называется структурированный адрес. В идеале, конечно, адрес структурировать и, конечно же, хранить так. Но сейчас я на всякий случай задаю этот вопрос интервьюеру, нужно ли мне расписать структурированный адрес, потому что по-хорошему одной строкой он не хранится. Я отвечаю пока что нет. Не уходим за пределы задачи с развязкой связи многие ко многие и оставляем. И также мы понимаем, что пользователи заказывают товары, заказывают они их через сущность заказ, и получается у нас с вами есть товары в заказе. Здесь тоже стрелочка пока не нужна. Приведу пока связь к первичному ключу, но не знаю откуда. Давайте добавлю, наверное, пока. Вот такое вот поле. Товар ID в заказ. Так многие делают свою первую ошибку в решении задач на проектировании баз данных, потому что... Что у нас получается? Что в одном заказе... Внешний ключ сюда ставлю. Значит, в одном заказе у нас с вами может быть один пользователь. Только один пользователь может сделать заказ. И в одном, получается, у одного пользователя может быть много заказов. Звездочку я использую как обозначение просто многие, не обязательно. То, что у одного пользователя может быть либо 0 заказов, он только зарегистрировался в интернет-магазине, еще ничего не купил, не оплатил, либо этих заказов может быть, конечно же, много. Итого, я выбираю наибольшие кратности, наиболее широкие с каждой стороны. Со стороны пользователя у меня кратность 1, она повторяется, поэтому я ее оставляю, и на картинке я прям выделю то, что я только одну кратность выбрала как основную, это 1. Зеленым выделяю на картинке, и заказ у меня здесь самая широкая кратность, это многие, и многие я, соответственно, тоже выделяю зеленым цветом. Отлично, у меня получилась связь между пользователем и заказом, один ко многим, все однозначно, никаких проблем нет. Что у меня сейчас со стороны таблицы заказ, я хочу вот подсветить. У меня здесь есть пользователь ID, и вы себе такой вот лайфхак можете отложить. Когда у вас есть многие кратности, то есть один ко многим, многие к одному, многие ко многим пока не говорю, у вас внешний ключ всегда с той стороны, где у вас стоит непосредственно кратность многие. С той стороны, где единичка, то есть у нас в данном случае это пользователь, туда мы просто приходим в идентификатор в первичный ключ. Но именно со стороны заказа у нас с вами внешний ключ пользователь, он находится там почему? Потому что там кратность многие. Именно из-за этого можно эту ассоциацию себе в голову прям положить, запомнить, даже если вы не понимаете правила проектирования БД, то оставить. Как у нас выглядят данные, если их расписывать непосредственно по таблицам, по листу Excel? Давайте посмотрим. Я возьму вот такие вот листы и как раз-таки здесь их заиспользую, покажу. У меня пусть будет таблица, получается заказ. И в таблице заказ у меня есть идентификатор, который мы придумали с вами. То есть я уже рисую сейчас, если посмотреть непосредственно на картинку, я рисую конкретную таблицу, как она представлена в БД. У заказа есть номер, и у заказа есть идентификатор пользователя, пользователя ID. И у заказа у нас, соответственно, с вами есть дата создания. Я пропишу просто дату. На самом деле хранить нужно дату и время, и хранить надо их в одном поле, в таймстемпе. Но сейчас просто для тех, кто мало знаком с базами данных. Идентификатор. Заказ единица, двоечка, троечка. Три заказа у меня будет. Номера у них пусть будет 1002, 1003, чтобы тоже как-то все отличалось. 1004 заказ. Пользователь ID. Я сейчас должна ссылаться на соседнюю таблицу пользователей, которой у меня пока нет. Поэтому я создаю еще отдельно пользователей. Пользователь. Это я прописываю все на экране для тех, кто нас слушает, в эфире. То есть у меня на самом деле здесь одновременно происходит движение руками. Я создаю и наполняю страницу с описанием базы данных, и в пользователе я что указываю? У меня получается также есть колонка идентификатор. Давайте пользователей у нас будет несколько, ну, на один больше. У них айдишники пусть будут 99, 98, 97, 96, чтобы мы точно с вами с ними не потерялись. И пока по пользователям просто заполню совсем-совсем базу. Это фамилию, имя и телефон. То есть все поля я сюда не выношу. Потому что если я начну выносить их, заполнять все, то у нас подкаст с вами немного затянется. Итак, у нас с вами получилось 4 пользователя с идентификаторами 99, 98, 97, 96. Иванов Иван, Сергеев Сергей, Мариева Мария, Петров Петр. Фантазия нужна не сильно большая. Просто делаю демо-данные. И возвращаясь к таблице заказов, теперь я должна ссылаться на конкретных пользователей. То есть я ссылаюсь здесь в заказе, прописываю не имя пользователя, не фамилию, а конкретный его идентификатор. Пусть у меня Иванов Иван, 99-й по идентификатору пользователь, заказывал заказ с номером 1002. Я это добавила. И заказывал он его в какие-то даты и время. Добавлять значения не буду. Также он заказывал второй заказ. Может быть, что-то не успел. И 1003 заказ тоже за ним, с идентификатором уникальным по системе 2. И этот непосредственно заказ тоже у нас теперь у пользователя есть два заказа. Третий заказ у меня с номером 1004 пусть заказывала Мариева Мария, пользователь с идентификатором 97. Как у меня связаны таблицы в реальной БД с тем, что у меня здесь на картинке? Получается, у меня вот здесь название таблицы, это название колонок данных, здесь никаких нет. Я видела примеры ER-диаграмм, когда вот совсем джуны, они начинали строить и здесь прописывали конкретные значения, типа Иванова, Мария и так далее. И это вводило, конечно же, в шок. На этом собеседование завершалось, потому что зачем тратить время? Ну, это нормально, что-то не знать. Сейчас я надеюсь, что вы поняли, почему именно так ER-диаграмма представлена и как данные в ней связаны. Лирическое отступление закончено для вашего понимания. И теперь у нас начинается самое интересное. Если мы сейчас в заказ начнем добавлять товар, а нам, по сути, нужно еще какую-то таблицу товар сделать. Давайте мы их с вами расположим друг под другом. И вот заказ, пользователь, товары, мы их начнем тоже добавлять. У товаров будут идентификаторы. Давайте с семерками сделаем. 777, 778, 779 и 780, 780. У товаров по нашей базе данных есть название, цена и все остальное. Я не буду писать название, цена. И вот пусть будет ссылка на картинку. А давайте я ее даже тоже уберу просто и так далее, потому что колонок еще больше. Я думаю, что в целом вот такой вот стандартный столбец для примера с троеточием стоит добавить. И, коллеги, все еще, кто нас слушает сегодня в этом эфире, я предлагаю просто открыть статью к эпизоду. Ссылка к эпизоду приложена самая первая, для того, чтобы вы могли легко ее открыть и перейти к картинкам, которые у нас есть к эпизоду. Я сейчас добавила третью таблицу с товаром. Название товаров у нас с вами будет «Давайте простые». Это будет заказ тортов, заказ продуктов домой, мука, что еще можно у нас с вами заказать, сыр и печенье. Сильно по продуктам тоже расходиться не будем. По ценам пропишем, что торт стоит 500, у нас цена в копейках получается 50 тысяч, мука стоит, пусть будет 33 тысячи, получается, копеек. Сыр у нас стоит 300. Ну и получается, к 300 я добавляю 2 нуля. Это будет сколько-то тысяч копеек. И, соответственно, печенье пусть у нас с вами стоит, ну, не 50, я пусть сделаю 70. 7 тысяч копеек, 70 рублей. То есть я все цены договорилась с вами, то, что перевожу в копейки, потому что выше указала тип данных интеджер. Опять же, это не обязательно, просто потому что я так захотела. И мне теперь нужно понять, как у меня из этих трех таблиц заказ, пользователь, товар, как я буду понимать, какие заказы в каких товар. И прежде чем куда-то проставлять внешний ключ, почему я в заказе проставила ссылку на пользователя? Да я сразу понимала, что там связь будет один ко многим. И она не проблематичная. А вот в заказ товар, давайте почитаем связь с двух сторон. Товар, чтобы вы понимали, это каталог товаров. И один товар – торт. Он торт Наполеон, торт Медовик. Он может вот просто в коробках лежать. Мы продаем один и тот же товар, просто он, не знаю, с разных партий, с разными сроками годности, понятное дело, но это справочная запись. И когда у нас продавец пробивает товар на кассе или мы выбираем его в интернет-магазине, то, соответственно, мы выбираем товар из каталога. Поэтому товар держите в голове себе, что это каталог товаров, и эти товары могут быть проданы многократно. Просто физические объекты, с которыми мы работаем, которые мы можем потрогать, да, они разные, но сам товар — это справочная запись, он... Про каждый товар мы информацию не храним. Вот это очень хочется донести. Итак, один товар, он может быть продан в разных заказах, во многих заказах, а может быть не продан ни в одном, когда его только завели, привезли, и супер новый товар в интернет-магазине, который еще никто не покупал. Со стороны заказа, один заказ, он может содержать в себе много товаров. То есть у нас с вами получилась история, когда... С двух сторон у нас с вами есть широкие кратности, многие. И мы эти широкие кратности, конечно же, тоже подсвечиваем зеленым. И мы понимаем, что связь между заказ и товар, она многие ко многим. Таким образом, первое, о чем мы задумываемся, это о том, что у нас с вами, коллеги, связи многие ко многим в реляционных БД быть не должно. Мы эти связи должны развязать. И для развязки этой связи ввести промежуточную, третью, получается даже уже четвертую таблицу по всей схеме, потому что у нас есть пользователь. Но для сущностей заказ и товар промежуточную среднюю таблицу заказ-товар, которая будет содержать сведения по заказам в товаре. Почему мы ее вводим? Потому что если я сейчас начну сюда, вот в таблицу «Заказ», добавлять товары. И я хочу сказать, что у меня, например, в заказе номер, пусть будет 3, у меня есть товар с идентификатором. Вот я сейчас добавлю сюда товар ID. Добавляю этот идентификатор. И мы говорим, что окей, у меня товар торт есть в заказе номер 3 с идентификатором 777. Окей. И теперь я говорю, что окей, коллеги, я хочу, чтобы у меня в этом же товаре у меня был еще не только торт, но у меня еще был сыр. И что важно, я добавляю полностью дублирую все, что у меня было, и у меня начинаются проблемы. У меня получается товар сыр имеет идентификатор 779. И для того, чтобы создать новую строку в таблице заказ, я, получается, копирую все предыдущие данные. Все, что было по дате времени заказа, я здесь могу прописать 12, 12, 20, 24. Ну, время прописывать не буду. Здесь одна и та же дата. У меня все начинает дублироваться. И это проблема, потому что если вдруг мне в заказе нужно будет поменять идентификатор пользователя или переприсвоить ему номер, у нас будет больше деталей заказа, которые можно указать, то мне, получается, нужно будет апдейтить три записи в этой таблице вместо одной. Это ненормально, мы нарушаем требования нормальных форм. Поэтому мы с вами вот эту историю, когда у нас с вами какая-то куча записей, мы, конечно же, ее убираем. Колонка товар ID здесь нам ни в коем случае не нужна. То есть отследите такой момент, когда вы будете решать задачу, что у вас случайно не получилось так, что вы, получается, пытаетесь что сделать? Вы пытаетесь добавить какой-то внешний ключ в одну из действующих таблиц. Аналогичная история будет, если вы начнете добавлять товар в товар заказа ID. То есть там тоже будет неразбериха с тем, что у нас один товар может быть во многих заказах, и если сюда добавить внешний ключ заказ ID, то товар 777 вот будет он в 100 заказах, так он и будет здесь дублироваться информация про него 777. Вот торт он будет 7, там, все 100 раз в таблице фигурировать, просто с идентификаторами разных заказов. И это прям печаль, беда. Такого мы не хотим. Поэтому внешние ключи в основных таблицах точно быть не могут. А куда же они тогда идут? Вот зачем нужна эта третья развязочная таблица. Она на себя замагничивает внешние ключи. Итак, я добавляю промежуточную таблицу. И промежуточную таблицу, если я не знаю, как ее назвать с точки зрения логики, Я знаю, ее можно назвать корзина, но представим, что я вот прям не знаю. Пользуйтесь простым алгоритмом. Возьмите название двух соседних таблиц и объедините их в одну. И у меня будет здесь заказ, товар. Можно назвать товары по заказу ее, но вы все равно это будете прописывать на английском, потому что я, конечно, тут пытаюсь рисовать для вас, опять же, модель близкую к физической, но я уже не прописала какие-то обязательности, уникальности здесь для заказа, поэтому остаюсь на уровне на логическом, не усложняя модель, показала все самое основное. И для заказ товар, коллеги, я начинаю прорабатывать элементы. Первое. В такой развязочной таблице не обязательно нужен внешний ключ. Поэтому его здесь можно оставить, можно убрать. Когда можно его оставить? В тех случаях, когда у нас будут какие-то доп. Поля по непосредственно связке. Давайте проверять. У нас с вами здесь точно будет ссылка на товар ID. У нас с вами точно здесь будет в промежуточной таблице заказ товар, ссылка на заказ ID. Заказ ID. И это, конечно же, будут внешние ключи на связанные таблицы. Я убираю ту связь, которая у меня есть здесь. И я думаю, что для того, чтобы нашим зрителям было тоже удобно на все это дело смотреть, я скопирую непосредственно по ходу задачи наши таблицы и покажу, вот как у нас развязывается связь многие ко многим, то есть что произошло, как уходит исходная связь. 100% многие связи я сразу перетягиваю к тем самым внешним ключам, которые у меня здесь есть. Многие теперь живут в промежуточной таблице. А единички остаются на тех таблицах, которые были изначально по краям. В одной записи таблицы «Заказ товар» мы ссылаемся ровно на один товар, который у нас есть. Добавила внешний ключ. И в одной такой записи мы ссылаемся только на один конкретный товар в этой таблице. То есть мы говорим, что по какому-то заказу номер 777 есть один конкретный товар. Далее у нас будет вторая запись в таблице. Если мы их начнем опять же расписывать, таблицу заказ-товар вот через такую схему. То есть разбирается, что же внутри. Мы открываем заказ-товар, начинаем смотреть. Здесь товар ID. Здесь заказ ID. И у нас с вами получается, что для... Только вот единственное, что поменяю их, коллеги, местами, потому что логичнее, что у меня первый все-таки идет заказ, и в заказе лежат товары. Для заказа с идентификатором, и мы подглядываем, какие у нас были, один. У меня есть товар торт. Далее, для заказа с идентификатором один. У меня есть товар сыр. И товар с сыром имеет идентификатор 779. Здесь какие-то новые идентификаторы. Я не знаю, уже возьму пятерки. Это новые записи. Тоже их нумерую. Для идентификаторов записи заказ товар уникальный. Нумерую их отдельно 5-5-5-5-5-6, 5-5-5-5-5-7, чтобы у меня записи в центральной таблице было все с ними хорошо и аккуратно. Далее у меня получается в заказе 1 есть товар 777, в заказе 1 есть товар 778, в заказе 1 у меня есть товар 779, и далее в заказе 2 у меня опять есть какой-нибудь товар 778, опять кто-то купил сыр. И, естественно, продолжение следует, данные развиваются. Теперь у нас, если вдруг какие-то данные, например, я добавлю заказ, дату оплаты, хотя, опять же, я могу добавить связанную сущность платеж, добавлю дату и время оплаты, упрощу модель. Хотя, опять же, коллеги, это все можно развивать, опять же, задавать вопросы вашему интервьюеру. А надо ли это? Сейчас я говорю, что не надо, просто покажите мне сначала простую модель. Даты и время оплаты проговорили. И получается, если даты и время оплаты сначала при создании заказа отсутствовали, а потом при появлении заказа появились, мне уже не надо в таблице заказ обновлять 50 строк или там 4 строки, связанные с товарами, которые в нем были. У меня теперь просто в одном месте, в одной строчке, в одной табличке заказ нужно сделать обновление, что у меня теперь здесь дата оплаты новая. Все. Промежуточную таблицу заказы товары я не трогаю. И это позволяет развязать мне связь многие ко многим и не делать избыточные перезаписи данных, если где-то что-то в одном месте поменялось. Это принципы нормальных форм, с которыми мы работаем, и о которых я рассказывала. Я прямо сейчас еще раз повторюсь. У меня есть эпизод в подкасте, где я рассказываю про нормальные формы. Обязательно посмотрите его, послушайте, если до этого не встречались с ним. Итого у меня получается, что у одной записи заказ товар есть ссылка только на один товар, и у одной записи заказ товар есть ссылка только на один заказ. Но есть еще небольшой подвох, поскольку задачи вам дают про интернет-магазин. Очень сильно ожидается, что вы скажете: а тортов-то в корзине может быть два, а может быть три. И почему я здесь оставила айдишник и его не убрала? Потому что по этой записи, конечно же, у меня может быть количество. Вот только не три пишу, а количество товаров. И количество товаров по заказу у меня будет регулироваться этой переменной. Не где-то в таблице товар, не где-то в таблице заказ, а в той самой промежуточной заказ товар корзина. Потому что теперь, когда я перечисляю свой список продуктов, опять же, вот так вот его можно назвать, я могу просто пополнять здесь отдельно запись, количество, сколько я их заказываю. И в картинках, на примере данных, на примере выборки данных, я также показала, что вот у меня может быть три торта, что у меня может быть один сыр, одна, получается, пачка печенья, и у меня может быть еще там кто-то заказал 10 сыров, потому что так захотелось. Получается, что таблица заказ товар, она еще дополнилась какой-то переменной, какими-то данными, которые дают чуть больше логики для этой таблицы. Что еще полезно знать про предметную область интернет-магазинов, то, что вы можете, в принципе, не знать в своей жизни, но желательно знать. Это историчность. Цены в каталоге у нас с вами могут меняться. И, соответственно, в один день пользователь заказал товар за 100 рублей, в другой день цена в каталоге поменялась на 99 рублей. Мы не хотим, чтобы старые заказы обновились. И поэтому при создании вот этих промежуточных записей, добавлении, удалении товаров, при обновлении этой таблицы в процессе, когда вот здесь вот у заказа, мы сразу же продумываем, ага, у нас есть у заказа статус. Когда у заказа статус у нас с вами не оплачен, когда он еще в процессе работы, мы можем с вами обновлять здесь также и цену товара, синхронизировать ее с основной справочной записью. Когда оплата прошла, то цена здесь фиксируется, и она остается в истории. Это исторические данные, на которые стоит обращать внимание. Аналогично можно поступать с названиями, но здесь я уже скажу, что Название — это такая история, и в целом можно хранить отдельно дополнительную таблицу про историю изменений товаров, но цена, как правило, очень полезна, когда она находится именно прям рядышком с заказом и рядышком, в принципе, с пользователем, то есть то, что быстро позволяет показать, какая итоговая сумма по заказам, там, по одному заказу у него была, на сколько он денег заказал. Таким образом, мы с вами развязали связь многие ко многим. У нас с вами получилось, что у одного заказа есть много записей заказ-товар, много записей в корзине, то есть в корзине могут быть много товаров, и один товар может содержаться в разных корзинах. Это задача, с которой очень многие почему-то не могут справиться. Это нормально, что вы можете не знать предметную область. Это нормально, что вы там в шоке, вы на собеседовании, вы не готовы, вам просто страшно, вы не проектировали базы данных с нуля. Но это очень классическая задача, которая проверяет знания системных аналитиков и показывает, насколько хорошо вы понимаете тему проектирования БД. Потому что это прям основы. Но, тем не менее, вижу, что ее благополучно заваливают. Что могут дать, кроме задачи на интернет-магазин по развязке связи многие ко многим, потому что любят все тестировать? Я сейчас, на самом деле, себя проклинаю, потому что это моя одна из любимых задач, и больше я ее на собеседованиях не смогу задавать. Но, опять же, я могу менять контексты, менять предметные области, могу вам усложнять задачу, потому что, а давайте у меня покажем исторические данные, а давайте у меня еще у товара будет много картинок храниться, а давайте у меня для заказа еще дополнительно структурированный адрес сделаем. И каждую задачу в ходе собеседования с кандидатом я могу усложнять как работодатель, как интервьюер и смотреть на то, насколько технически подкован специалист и разбирается в базах данных, а не просто посмотрел мое видео и теперь знает, как развязывать связи многие ко многим. На это я и рассчитываю. Какие еще есть вариации этой задачи? В медицинской системе пациенты могут посещать врачей. Опишите, как организовать хранение данных для учета пациентов и их посещений. Здесь тоже все будет просто, эта задача решается элементарно, в такие детали уже погружаться не буду. Копирую свое условие задачи 2, опять же выделяю по системе медицинской, что мне нужно хранить, учет пациентов и их посещений, и еще также я наблюдаю то, что здесь есть подвох врачи, потому что учитывать посещение пациентов нужно с учетом того, что они посещают конкретных врачей. Добавляю на экран конкретные сущности. Это посещение, врач и пациент. И получается, у меня один врач может делать много посещений, но одно посещение принадлежит строго одному врачу. Прорисовываю. Один врач, много посещений. То есть обязательно, когда вы читаете, когда вы ставите кратности связей, не стесняйтесь вот так вот потупить, если вы неуверенно себя чувствуете, зато показать, что вы знаете правила. Один врач, много посещений, но одно посещение связано строго с одним врачом. Итого, связь у меня остается здесь. Врач посещения один ко многим. И далее я просматриваю пациент посещения. У одного пациента может быть много посещений, но одно посещение связано только с одним пациентом. И получается здесь такая же история. Внутри будут многие, снаружи будет единичка. Здесь по связи многие ко многим. На самом деле все очень легко решилось. По сути, связь многие ко многим – это таблица посещения ее развязала. Потому что если бы я не знала о том, что сущность посещения нужно выделить как отдельно, то я бы очень долго тупила. Как бы еще это сказать? Получается, по внешним ключам я даже не думаю, я не продумываю какие-то правила, куда их ставить. Я сейчас просто смотрю, где многие, там и внешний ключ. Получается, что в средней таблице врач ID, и в средней таблице у меня будет пациент ID. То есть для меня эти уже правила работают на автомате, для вас тоже они также должны работать. С той стороны, где многие, там и внешний ключ. Тоже на эти моменты обращаем внимание. И вот такими задачами подобными вас и будут мучить, так скажем, а на самом деле проверять ваши знания, Просто в зависимости от задачи вам нужно разобраться, что по ней делать. В агентстве недвижимости, вот здесь у меня есть задача, агенты могут предлагать разные объекты недвижимости потенциальным покупателям. Есть ограничение, что для каждого агента есть возможность показать только его список объектов, но при этом один объект может быть закреплен максимум за 3 агентами. Опишите, как организовать хранение данных в базе для учета агентов и объектов недвижимости. Такую упрощенную модель тоже вам показываю. У нас, соответственно, должны быть выделены основные сущности. У нас есть здесь потенциальные покупатели. Я учу это тоже на программе по проектированию БД. Вот прям работать с требованиями и учиться вот так вот насквозь видеть в требованиях наши сущности. У нас есть потенциальный покупатель, агентство недвижимости. Я бы спросила, а есть ли разные офисы, пока для собеседования не усложняю. Есть агенты. Агенты, получается, могут предлагать разные объекты недвижимости, тоже отдельная сущность. И получается у нас с вами есть какие-то ограничения, и по заданию просят организовать хранение учета агентов и объектов недвижимости. Здесь у нас что может быть? Естественно, агент. У нас с вами может быть покупатель. У нас с вами может быть сущность, которая здесь неявная совсем, показ, потому что нам нужно спросить нашего интервьюера, а надо ли нам вести учет показов или нет. Соответственно, ее добавили. И у агента есть объекты недвижимости. Объекты недвижимости. И у нас что с вами получается? Когда агент, он, получается, имеет доступ только к ограниченному списку объектов недвижимости. И один объект недвижимости максимум за 3 агентами закреплен. Это все, естественно, ограничивается программным кодом, не на уровне самой базы данных, но частично и через базу данных. Получается, что у одного агента может быть сколько до... получается, у него, кстати, неограниченное количество объектов недвижимости. То есть потолок нам не ставят, говорят, просто есть ограничения. Окей. Получается, в любом случае у одного агента может быть несколько объектов недвижимости. Не ставлю верхней границы, потому что нам ее по требованиям не прописали. У одного объекта недвижимости, здесь вот тоже задача еще с подвох, может быть до 3 агентов, которые его продают. А может не быть, когда его только создали, еще ни за кем не закрепили. 0,3. Итого, самые широкие кратности. Такая и такая. И здесь интересная связь получается, немножко экзотическая. Тут на самом деле многие ко многим. Не пугайтесь здесь, что 0,3. Я по логической модели, по ER-диаграмме это отразила. По системе управления базами данных, то есть по PostgreSQL, когда мы это все переносим, у вас просто есть многие кратности. Но в любом случае многие ко многим. Это аналог. Мы перенести в СУБД не можем. И мы с вами должны эту связь развязать. Поэтому, когда мы ее с вами увидели, вот с этими всеми ограничениями, мы с вами ее развязываем. То есть у нас уже получается вторая ситуация, когда мы связь многие ко многие развязали. Все, что сложное, все, что многие, отправляется в центр, единички остаются по краям. Добавляю новую таблицу, промежуточную, и к ней отношу соответствующую кратность. Итого, здесь промежуточная таблица, агент, объект, где у меня... прописаны. Я тоже уже это на автомате делаю. Агент ID. Я просто знаю, что это все в центр идет. Объект недвижимости ID. Я для себя всегда могу построить таблички и сделать сверку по тому, что у меня здесь все корректно. То есть то, что логически я распределила данные верно. То есть то, что я уже делала на товар интернет-магазин, прописывала конкретные данные и описывала их пример. Получается, что у одного агента может быть что. И вот здесь вот нужно будет быть аккуратнее. У меня сейчас так получилось, и, видимо, то, что я как-то не очень аккуратно разнесла это. У одного агента может быть неограниченное количество объектов недвижимости. Поэтому здесь вообще должна быть связь многих. Обратите внимание, тоже подвох поменялось. Потому что у одного объекта, агента здесь может быть агент-объект связей, 10-20 объектов недвижимости и так далее. Но... одна запись агент-объект недвижимости, она связана строго с одним агентом. И наоборот, мы с вами читаем агент недвижимости, точнее, объект недвижимости, агент недвижимости, он может быть связан Максимум с тремя записями. То есть мы это должны ограничить. Но по сути здесь вот это вот многие. И связку тоже вот к объекту недвижимости аккуратно проводим. Таким образом у нас получилась развязка связи многие ко многим за счет промежуточной таблицы агент-объект. Как ее назвать на русском языке? Список объектов агента. Можно что-то придумывать. У вас база, вы технические специалисты. Назовите как два имени связанных таблиц, и все будет хорошо. Здесь можно дописать объект недвижимости, вообще все будет прекрасно. То есть недвижимости – это промежуточная таблица, ее будет непосредственно название. И, конечно же, вам дали дополнительных таблиц, чтобы быстро посмотреть, как вы в целом соображаете. Можете найти показ, что он есть, раз вообще эту систему делают, то, что есть покупатели. И здесь можно расписать, что у нас с вами в целом. Либо ссылаться на вот эту таблицу, что какой-то агент недвижимости показывал его объект из этого листа. Можно упрощать эту модель и просто, конечно же, напрямую ссылаться и не заморачиваться. То есть про эти два варианта желательно тоже подсветить. На то, что у нас показ может иметь прямую ссылку на агента ID. Показ у нас может иметь прямую ссылку на объект недвижимости ID. И показ у нас может иметь прямую ссылку на пользователя, потому что, опять же, на пользователя-покупателя имеется в виду. Потому что покупатель может посмотреть много разных объектов недвижимости. И здесь тоже полезно айдишник держать, потому что всегда есть какая-то дата показа. Итого, здесь тоже между показом и покупателем устанавливается связь. И желательно, когда вы их отрисовываете даже на собеседовании, проводить их четко от внешнего ключа, который я, кстати, тоже пока вам создавала таблицу, вот кто меня смотрит в эфире, в видеозаписи, я их не проставляла, по-хорошему. Все внешние ключи нужно указывать. И, соответственно, в показе, да, вот у меня три внешних ключика появилось, но я постаралась, как могла, вам здесь тоже все аккуратно показать. Важно, самое главное, учитывать, что мы в нужные места по схеме базы данных, по ER-диаграмме приходим. Такие вот у нас могут быть задачи на базы данных. Я также оставлю, к примеру, в примерах к статье дополнительные еще две задачи, с которыми вы можете попрактиковаться, которые могут быть, опять же, аналогично заданы на собеседовании. Чтобы уж вообще все не раскрывать, конечно же, я решение для них не дам. Я надеюсь, что решение смогут предложить в телеграм-чате подкаста GetAnalyst, в телеграм-чате сообщества GetAnalyst, в комментариях под этим видео, в любом месте, где вы можете спросить нас о правильном решении. Итого, все модельки у меня получились. При публикации к посту я структурирую и сделаю для вас более аккуратные связи, то есть покажу вам конечные решения. Здесь у нас осталось все в формате черновиков. Исходник Draw.io можно будет скачать, загрузить себе и открыть. Обязательно также прикреплю к посту. А на этом наш эпизод завершается, и я бы хотела подвести итоги. Коллеги, подобные задачи постоянно встречаются на собеседованиях для системных и бизнес-аналитиков. И в целом для любых IT-специалистов, которые могут быть так или иначе связаны с проектированием базы данных, с просмотром базы данных, с выполнением SQL-запросов в нее. Это основы, это понимание. И подобного рода задачи, они такая, знаете, стандартная практика, которую хотят, чтобы вы имели у себя, хотят, чтобы вы ее понимали и могли детально, занудно и дотошно объяснить. Некоторые вещи, как вы могли видеть, я могу делать в целом на автомате, потому что я уже связи вижу, вижу зависимости, вижу алгоритмы, как эти все связи переносить. Для вас это будет нарабатываться только практикой. Пробуйте решать такие задачи. Готовьтесь к собеседованиям, готовьтесь к реальной работе в первую очередь. И тогда, конечно же, у вас все получится. В дополнение к подкасту я обязательно оставлю ссылки на тот эпизод, в котором я говорила про нормальные формы. Это прям будет обязательно. А также дополнительные материалы по базам данных, которые есть у нас в сообществе GetAnalyst. На этом мы завершаем наш сегодняшний эпизод, последний в 2024 году, и мы уже с вами встретимся с новыми эпизодами, с новыми примерами задач, с новыми онлайн-вебинарами и с новыми практиками. Я желаю вам успехов в освоении новых знаний, желаю хорошо провести новогодние каникулы и, конечно же, отдохнуть. И в процессе отдыха не забывать поглядывать на наши полезные телеграм-каналы, на наши обучения, они будут продолжаться для того, чтобы вы пополняли свою копилку знаний, росли и развивались как суперкрутые специалисты в системном анализе. На этом мы завершаем. Подписывайтесь на нас на всех площадках: YouTube, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Яндекс.Музыка и везде, где вы только нас слушаете. До встречи в новом году и в новых эпизодах!